выполнения боевого задания мне нужно 6 человек. Возьму только тех, кто вызовется сам, добровольно. И тот, кто пойдет со мной, должен знать. Задача опасная, очень ответственная. И если мы вернемся, выполнив боевое задание, большая заслуга наша будет перед Родиной.
Павел Петрович Кадочников. Он был олицетворением эпохи, которой давно нет, и которой Кадочников занимал очень высокое место. Он родился в Питере в 15 году, в семье, которая не имела никакого отношения к искусству. Началась революция, гражданская война, и поскольку его отец, Петр Никифорович, болел, он решил уехать из Питера в деревню Биг-Барда Пермской области, в деревню, где он когда-то родился. И там Кадочников начал ходить в школу.
Вы меня извините, товарищи, я буду петь. Ну вот,
верно. Он прекрасно рисовал. И когда в 27-м они вернулись в Питер, то решили, что Павлику надо поступить в художественное училище. И он туда поступил. У него был замечательный слух. Он очень любил петь. Он был поразительно музыкальный человек.
Это бывает зимою и в мае, самой нежданной порой. Утром проснешься, глядишь и не знаешь, что же случилось с тобой.
Ему было 15 лет, когда он узнал, что открывается театральный техникум у Бориса Вульфовича Зона. Был такой необыкновенный преподаватель. И он его взял в этот театральный техникум. Этот техникум закрыли. И всех перевели в театральный институт. И Кадочников в 16 лет оказался студентом театрального института. А по окончании его он попал в ТЮЗ, где он женился на актрисе Никитиной, и у него родился сын Костя. А Зон создал новый ТЮЗ, где он очень много играл. И одной из самых лучших его ролей была роль Леля в спектакле «Снегурочка» по пьесе Островского. Он прекрасно пел и имел успех. Кадочников научился играть на гуслях и сколотил ансамбль гуслеров из артистов театра.
Не шумите, не шумите, спасибо.
Их с огромной охотой стали приглашать в дома отдыха, во дворцы культуры. Они с удовольствием делали свое дело.
Спасибо, Лель, как будто я увесистую чашу стоялого хмельного меду выпил.
И вот там его и увидел Юткевич. Он начал сниматься рано, когда ему было 16 лет. Он снялся в эпизодической роли комсомольца в фильме «Совершеннолетний». Потом он снимался у Юткевича в эпизоде фильма «Человек с ружьем».
Давай, Геннадий! Ну, что это?
когда ему было 23 года, у того же Юткевича, в фильме «Якоб Свердлов». Он играл Леньку Сухова.
Я издалеку приехал, из Сибири. Раньше я на военном заводе работал. Технику знаю, моторы.
Я тебя, дурачок, не об этом спрашиваю. Я тебя спрашиваю, зачем к Якову Михайловичу явился?
Якову Михайловичу? Секрет, понимаешь? Секрет. Я его знакомый.
Че ты? Ошалел, что ли?
Знакомый.
Перепал.
Ну!
Это были все так называемые революционные фильмы. Все это не имело никакого отношения к реальной жизни, но романтизм и эксцентрика, которые были свойственны Кадочникову, они проявлялись с самого начала. В 1941 году кинорежиссер Ивановский снял его в музыкальной комедии «Антон Иванович сердится». Он сыграл композитора, который борется за себя и который знает, что он победит. Людмила Целиковская и Кадочников.
Черт, как долго нет автобуса.
По сюжету между ними был роман. Была любовь.
Простите, вы не знаете, который час?
Не знаю.
Простите, а вы на какой номер?
На 7-й.
На 7-й. А разве 7-й номер здесь останавливается?
Слушайте, если вы не перестанете меня преследовать, я буду вынуждена ходить в консерваторию другой дорогой. Ну, поймите сами, ну в какое положение вы меня ставите? Каждый день вы стоите под окнами, надо мной ли все смеют? Ну, не ходите вы за мной. Неужели вы могли подумать, что со мной можно вот так вот взять и просто заговорить на улице?
Фильм вышел на экраны в августе 41-го года. Уже шла война. Но его смотрели и смотрят по сегодняшний день. Именно фильм «Антон Иванович сердится» принес Кадочникову невероятный зрительский успех. Он хотел идти на фронт, но ему сказали, что он должен сниматься. Он к этому времени был уже вторично женат. Он еще, играя Снегурочку, женился на Розалии Ивановне Котович. Она играла Купаву, когда он был Лелем. Работа в спектакле и совместные выступления в качестве Гуслеров сблизили их настолько, что они уже не захотели расставаться друг с другом.
Я буду любить всей душой.
Кадочников оказался в Алма-Ате, как раз в тот момент, когда Эйзенштейн начинал съемки своего гениального фильма «Иван Грозный». Когда ты сегодня читаешь письма Михаила Кузнецова, красавец такой был актер, то он писал, что Сергей Михайлович, или Эйзен, как его все называли, он по существу занимается только двумя людьми. Черкасовым, который играл Ивана Грозного, а больше всего занимается Кадочниковым. Ему Кадочников очень нравился. Он считал его необыкновенно талантливым человеком. И он уловил в нем эту эксцентрику, эту клоунаду, высшее свойство актерского дарования.
Вот пируешь ты, а не чуешь, что убрать тебя хотят.
Да ну!
Ей-богу!
А кого же вместо меня?
Не отгадаешь!
Таких было очень мало. Школа эксцентрического искусства уничтожалась в Советском Союзе.
А я ей говорю, какая радость царем быть. Заговор, казнь.
А я человек смирный. Мне бы чарку залить, да козла подоить.
Какова радость царем быть? Тяжело дело царское.
Вот я и говорю. На что мне сие? А она свое тянет. Бери, бери шапку, бери, бери барму.
Бери шапку. Бери.
Эйзенштейн дал ему в «Иване Грозном» 4 роли. Он играл Владимира Старицкого. Эйзенштейн ему говорил: «Ты должен играть 3-летнего. Тебе по роли 18 лет, а ты должен быть 3-летним ребенком. Ты слабоум».
«Халдей! А халдей!»
Потом он ему дал роль халдея.
«Чего? Это дело царюва? Харова!»
Сделал ему такой грим, что Кадочников нельзя было узнать. И дал ему сыграть церковника Евтифия. И надеялся, что он сыграет польского короля Сигизмунда. Но Сталину не понравился Иван Грозный. И третья серия не была снята. Сергей Михайлович Эйзенштейн подарил ему свою фотографию с удивительно странной надписью: «Дорогому оборотню Павлу». С невероятной легкости, проходящему сотни километров извилистых путей с помощью одной свечки. В память о нашем алматинском заключении. С любовью, Сергей Эйзенштейн. И больше никто никогда не использовал дарование Кадочникова, которое было проявлено в этой ленте. Юткевич еще до Эйзенштейна почувствовал возможности Кадочникова, но он был другого масштаба режиссер. Он решил, чтобы Кадочников сыграл Максима Горького. Но директор сказал, что не может Кадочников играть Горького. Тогда он снял его и показал дирекции. И директор сказал: «Вот, видите, прекрасно. А вы нам подсовывали Кадочникова». Тогда Юткевич сказал: «Так это и есть Кадочников».
ты, Яша, берегись спорить с этим сверхчеловеком.
Ну, пускай скажу.
Который за всю свою жизнь прочитал одну книжку и тунь до конца.
Пойдем. А я с моим голосом и без ваших книжек проживу.
Вот это молодец.
Он Горького сыграл и позже, в 50-х годах, педагогической поэме. Но после работы с Эйзенштейном он не чувствовал себя удовлетворенным. Он очень тяжело пережил смерть Эйзенштейна. Эйзенштейн для него был Бог. Снимался в Иване Грозном, эти его постоянные поездки в Новый Тюз, к Зону, возвращение, все это нервировало и Эйзенштейна, и Зона. И он, наконец, ушел из театра и остался только в кино. Стал актером Ленфильма.
Счастливый путь.
Борис Барнетт предложил ему роль в тогда нашумевшем детективе «Подвиг разведчика», где он играл капитана Федотова и одновременно играл немца Эккерта. Это было сделано блестяще. Все мальчишки десятки раз смотрели «Подвиг разведчика», увлекались этим фильмом, знали все фразы из этого фильма.
«Пароль для связи. У вас продается славянский шкаф? Шкаф уже продан, могу предложить никелированную кровать с тумбочкой».
«Хорошая погода, красивая женщина и немножко свободный день. Что еще нужно для мужчин, а? Не правда ли?»
А потом он уже играл социально положительных героев в большом количестве, только уже у более слабых режиссеров, потому что Борис Барнетт был один из больших режиссеров советского кино.
Когда вы отплылись, ты ешь-то?
24-го в Сочельник на пароходе Дучи.
24 декабря. Это совпадает с отметкой Ваусвайса. Но дело в том, что пароход Дучи не мог отплыть 24 декабря из Триеста. Он отплывает только в нечетные дни.
Странно.
Мы исследуем это недоразумение. Но для этого вам придется немного подождать.
Все, что вам будет угодно, господин Гауптман.
Не угодно вам пройти в соседнюю комнату?
С удовольствием.
Там очень удобно. Вы сами. Почему вы мне не сказали, что пароход не вышел из английской подводной лодки? Ведь вы же об этом знали?
Вы бы мне все равно не поверили.
Да, не поверил бы. Прошу вас.
Благодарю вас.
Потом ему повезло. Его Хейфиц пригласил в фильм «Большая семья».
Все прогуливаете. Вы все-таки нашли бы себе хоть какую-нибудь работу. А то эдакий экскурсант, руки в брюки.
А у меня, простите, рабочий день кончился.
Кончился?
Да.
Ну тогда идите домой и ложитесь на диван.
Сами вы в какой-то степени диван.
Практически занятия перенесем на завтра. Завтра я все и покажу.
Почему на праву завтра?
А потому что сегодня линию выключили.
Кто выключил?
А это вам лучше знать, товарищ Скобелев. Ну, подождите здесь. Сейчас. Сейчас я директору позвоню, безобразие.
Диван. Действительно, диван.
Директора. Немедленно! Вот так я сказал.
Он играл такого недотепу, мягкого, обаятельного и очень запоминающегося. В 50-х годах он прогремел в комедии «Укротительница тигров», где в главной роли снялась очень талантливая Людмила Касаткина, и Борис Эдер, дрессировщик, очень известный в свое время, он очень волновался. Надо было на мотоцикле научиться ездить по стенам цирка. Точно так же, как Касаткиной и Кадочникову, нужно было войти в клетку с тигром. И все это они делали без боязни и умело. А потом они вдвоем с Касаткиной вместе снимались в фильме «Медовый месяц». И оба эти фильма имели огромный успех. А люди уже поговаривали о том, что у Кадочникова роман, роман с Касаткиной, хотя ничего этого в жизни не было. Касаткина была всю жизнь верная жена режиссера Колосова и прожила с ним всю жизнь. А Кадочников с любовью вспоминал свое партнерство с ней.
Злюка!
Я не малая, поди сюда!
Чего тебе?
Здравствуй!
Здравствуй! Да погоди, Саш, куда?
Федор Николаевич, можно мне задать вам вопрос?
Пожалуйста.
Скажите.
Ну, конечно, Лена, очень люблю детей.
А почему же вы тогда не женаты?
Ну, почему? Война все-таки была. А вот теперь, как говорят, никто замуж не берет.
Странно.
Фору вокзала я образ далекий ловлю. Сегодня девчонка сказала:
а вы еще и вы любите? Впервые сказала: люблю.
И вечно, и живо, и ново к неведомым далям маня. Старинное милое слово ведет и тревожит меня. Далеко за далью безмерной веселою встречи в зарю признание, да, наверное,
тысячу раз повторю.
Я тысячу раз повторю. А дальше пока.
Но высшим пиком его успеха был фильм «Повесть о настоящем человеке», который снимал кинорежиссер Столб.
старый дом. Ребята.
Этот фильм был сделан по роману Бориса Полевого. Полевой написал человек, который был еще жив, летчик Алексей Марисев. Самолет его упал, и у него не было никаких возможностей и сил идти. И он полз по земле, и он отморозил себе ноги. И ему сделали операцию, и он остался без ног. Он играл героя. Он научился играть героев. Он играл замечательно. И впоследствии, когда ему давали отрицательные роли, он отказывался их играть. Меня советский народ знает как исполнителя положительных героев. И я не хочу, чтобы меня видели в отрицательной роли. И он отказывался категорически. Когда снимали сцену с медведицей, Кадочников решительно отказался от использования куклы вместо себя. Никакой бутафории, никаких дублеров. Пусть все будет так, как это делал Моресьев. Включили мотор, раздался выстрел. Медведица встала на дыбы. Съемочная группа шумом пыталась ее отвлечь. Кадочников чудом остался в живых. Для многих людей, которые потерпели крах, получили ранения, остались без ног, без рук, для них Алексей Моресьев, созданный Кадочниковым, это был идеал, по которому надо равняться. Он не только получил сталинскую премию, не это главное, а главное, что этот фильм был весь напоен атмосферой советского патриотизма. Сегодня нет патриотизма советского. Есть ли патриотизм другой, не знаю. Но в чем убежден, что патриотизм нужен. Ощущение, что ты принадлежишь этой стране, оно наполняет тебя гордостью. Это ощущение необходимо людям для того, чтобы их страна жила, процветала и развивалась.
Что же, вы думаете пойти в авиацию?
Не думаю, товарищ полковник, пойду.
Без ног?
Именно без ног и буду летать.
Да вы с ума сошли. Но как же это можно летать без ног?
А разве это не ноги? Разве это не тренировка? Разве это не ноги?
Смотрите, как он барыня пляшет. Честное слово, лучше всех горох.
Барыня?
Барыня.
Баба пляшет? Что за черт?
Потом было очень много лент, всего их было 70. Но уже не было такой высшей точки, такого актерского вдохновения, уже этого не было. Было большое количество полуудач. А потом случилась беда в 61-м году. В те годы все равно актерам надо было зарабатывать деньги, и были такие администраторы, которые устраивали левые концерты. И появилась статья «Автограф на судебной повестке». Грязный пасквиль по поводу того, что Кадочников принимает участие в этих концертах. Какой-то администратор устроил несколько концертов в разных местах. Сумма не обозначалась, сколько он положил себе в карман, сколько он отдал Кадочникову. Впоследствии таким же путем заморали Марка Бернеса. Модель была одна и та же. И в сущности Кадочников не снимался после этого 16 лет. После того, как он был на вершине славы, после того, как он с 56 по 58 год был художественным руководителем студии «Ленфильм». И в 61-м такой удар, который было очень нелегко пережить. Но он продолжал работать. Он решил стать кинорежиссером. Снял две ленты, как кинорежиссер и актер. «Снегурочку», «Музыканты одного полка». Но он не обольщался. Он не был режиссером. Он был замечательным актером.
Благополучие – великое слово. Не вижу я его давно в народе. 15 лет не вижу. Сердит на нас, ярило.
Премудрый царь, за что б ему сердиться?
Есть за что. В сердцах людей заметил я студ немалый. Исчезло в них служение красоте, а видится совсем другие страсти. Тщеславие, к чужим нарядам зависть и прочее. Короче, друг, сердечная студа повсюдная, сердца холодели, за стужу наших чувств и сердится на нас елила, и стужа мстит, и вот тебе разгадка наших бедствий, холода. Понятно?
Понял, великий царь, но горю пособить не вижу средств.
А средства быть должны. Подумай-ка, Бермята.
В сущности, его вытащил из этой трясины, в которой он находился, молодой Никита Михалков.
Кто это ахнул? Колька, что ли? В кого это?
В меня.
Смажил.
Нет, попал. Наповал. Ой, ты мой хороший.
Кого я вижу?
Пап, ты
уйдешь. Иди, дочка.
Он предложил Кадочникову сниматься в фильме «Неоконченная пьеса для механического пианино» в роли Трилецкого. Маленькая роль. Кадочников даже удивился, что же он там будет делать.
Садись! Садись, мне говорят, прикажешь! Здорово, Сашенька!
Здорово!
Я вот всегда здоров. За всю мою жизнь ни разу не был болен. Правда, сердце кое-когда побаливало. А женского пола. Но сей дух сладостью фармакопеи не нуждается. Кто-то метлу поставил. Митька, что ли, дурной.
А вот и я. Здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте, Семёныч. Ну ты уж тут. Полковник.
А имена теперь дают только греческие.
Полковник, не спи.
Что?
Не спи, говорю.
А я бодрствую.
С такой нежностью, с такой любовью к нему отнесся Никита Михалков и так выставил эту роль, что Трилецкий остался в памяти всех, кто видел неоконченную пьесу для механического пианино. И Михалков, он ему напоминал отношения Эйзенштейна, хотя природа отношений с Эйзенштейном была совсем другая. Это была большая победа, и это было возвращение, возвращение на экран. Самое главное, что после этого Кадочникова начали снова сниматься. Он снимался у Михалкова в «Обломове», он сыграл Кучумова в фильме «Бешеные деньги». Блестяще сыграл лорда Кавершема в идеальном муже с Людмилой Гурченко.
Сударыня, вам достаточно сделать один жест, и этот шалаш превратится во дворец.
Ну какой жест, папаша?
Вам лучше знать. У женщин много разных жестов в запасе.
Такой жест, папаша.
О, божество. 40 000 на первое время тебе хватит?
Папашечка.
А то я выброшу. Выброшу из кареты или просто нарочно поиграю в карты.
Так дай же, папашечка.
Сейчас. Ой, что это, господи, это только со мной может быть такое. Я ведь бумажник нарочно положил на стул и забыл. Ну, я завтра. Завтра принесу тебе на новоселье.
Пашечка.
Я надеюсь... Пашечка. Нынче же съедете отсюда.
Папаша.
В нем была природная легкость и музыкальность. Он очень жалел, что за свою жизнь он мало снимался в музыкальных фильмах. Ну, вот, пожалуй, тоже в конце жизни ему удалось у Яна Фрида сняться в фильме «Сильва». В жизни элегантный, всегда хорошо одевавшийся, спортивный человек. Павел Петрович всегда занимался спортом. Он любил посещать клуб «Моржей», который был в Питере, и плавал в ледяной воде. Он был очень красив и плавал почти до конца жизни. Андрон Кончаловский пригласил его в фильм «Сибириада», где он играл дедушку. Играл замечательно.
Здорово, дед! Мать честь знаю, живой еще?
Леха!
Ну ты даешь, дед. Чужой век заедаешь, нехорошо, помирать пора.
Помирает. Помирает. Не старый, а поспелый. А я, видать, еще... Не поспел.
Далеко до чертовой гривы, а?
Мерил черт да карась, да веревка оборвалась. Я туда не хожу и тебе не советую.
Ну, это, брат, предрассудки, я в это не верю. 20-й век, дед.
Давай.
Много снимался в этот период. И в своей книжке он пишет о Михалкове с такой любовью. Михалков человек, наверное, сложный, разный, но его умение организовывать дело и думать об актере согревало душу Кадочникова. Он очень любил ездить по городам и весям страны, туда, куда его пускали. Ездил всегда с Розалией Ивановной. Она была ведущей его концертов. Это был очень счастливый союз. Впоследствии у них родился сын, любимый сын Кадочникова, Петя. Он учился сначала в политехническом институте, а потом кончил ЛГИТМИК. И впоследствии вместе с отцом снимался в кино. Был такой фильм когда-то «Благочестивая Марта».
Ну, сороки, спать! Завтрак месяц позаранку, они тут растрещались.
Милый братец, как обычно,
наставляет нас на ум.
И потом они вместе снялись в фильме «Сюда не залетают чайки». А после этого случилась беда. Петя вместе с женой уехали отдыхать в Прибалтику. Он любил ухватиться за ветки деревьев и на них раскачиваться. Дерево, которое облюбовал Петр, стояло на обрыве. Ветка обломилась. Сын упал и погиб. Кадочников этого пережить не мог. Он снимался, но глаза его были полны слез. Осталась внучка Наташа, которая приходила с ним на съемочную площадку, потому что он плохо запоминал текст. После смерти Петра он прожил всего 4 года. А его старший сын, который работал в театре Комиссаржевской в Питере, он скончался тоже в начале 80-х годов. Ему пришлось пережить смерть двух сыновей. И горе было его неизбывно. Когда он умер в 1988 году, ему было 73 года, его хоронил весь Ленинград. Десятки тысяч людей хоронили Кадочникова. Блестящая судьба, герой социалистического труда, народный артист Советского Союза, любимец зрителя. Он мог сказать гораздо больше, чем он сказал. И дарование Кадочникова уникальное, особое. Оно не было использовано. А был он многообразный, многосторонний, талантливый и необыкновенный.
Мужайтесь, боритесь, о храбрые други, как бой не жесток, не упорна борьба. Над вами безмолвные звездные круги, под вами немые глухие гроба. Пускай олимпийцы завистливым оком глядят на борьбу непреклонных сердец. Кто ратуя пал, побежденный лишь пророком, тот вырвал из рук их победный венец.
Поедим.